Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Эта программа не совсем обычная, мы пишем ее не в студии радиостанции «Вера» в Москве, а в Санкт-Петербурге, в стенах Воскресенского Новодевичьего монастыря. И наша гостья сегодня – игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
27 сентября вы, ваш монастырь, братья, да и на самом деле Петербург в целом празднуют в этом году не только праздник крестовоздвижения церковного календаря, но и юбилей – 160 лет главного храма лесного хозяйства России. Это храм происхождения честных древ Креста Господня. Подворье вашего монастыря, храм располагается в поселке Лисина Корпус. Ну, во-первых, я вас с юбилеем поздравляю.
Да, спасибо, Господи, благодарю.
И вот сегодня поговорим и об этом храме, о его истории, о тех темах, которые связаны с таким для кого-то, может быть, вообще необычным явлением – храм при лесничестве, храм лесного хозяйства. Что это значит, зачем лесному хозяйству свой храм, чем отличается от другого православного храма. Но я знаю, что есть вообще чудесная история, как этот храм стал подворьем Новодевичьего монастыря. Вот можете рассказать, что это была за история?
Да, могу рассказать. Несколько таких интересных цепочек событий произошло. Сначала мы с сестрами начали искать место, где можно было бы организовать загородное подворье, потому что наш монастырь сейчас находится прямо уже в центре Санкт-Петербурга, между несколькими трассами, очень такое место, ну, может быть, даже и отчасти шумное. Конечно, здесь негде такого места не было, где бы сестрам, во-первых, немножко отдохнуть, погулять, а, конечно, речь шла и о каком-то хозяйстве, которое могло бы поддержать монастырь, сестер, прихожан и тех вот людей, которые связали свою жизнь с обителью, это и бабушки в богадельне, и мамы с детьми в приюте. И мы начали искать это место, объехали несколько храмов пригородных, и неожиданно один батюшка, благочинный Царскосельского округа тогда, отец Геннадий Зверев, предложил нам поехать в поселок Лисина Корпус. Сказал, что там очень интересное и красивое место. И вот мы собрались с несколькими сестрами, с батюшкой, с отцом Геннадием, приехали в этот поселок и увидели необыкновенной красоты такое место. Оно сочетало в себе, с одной стороны, какое-то участие такое, человека в созидании ландшафта, природы, но в то же время было видно, что это и места такие интересные с природной еще точки зрения. Это леса начинаются, и, как выяснилось, впоследствии мы узнали историю этого места. Это были места царской охоты, и были, это была колыбель русского лесничества в России. И вот мы попытались заняться возвращением этого здания, храма. Сейчас вот есть такое законодательное, есть законодательная база, позволяющая не просто там просить, обивать пороги, но и, так сказать, обязывающая государственные органы передавать имущество религиозных организаций. Но это происходило больше 20 лет назад, и такой возможности на тот момент не было. Очень много было завязано, в общем, на какие-то обстоятельства, в том числе и желание или нежелание людей, а иногда это выглядело просто как иногда произвол, да, чиновников или каких-то людей. Поэтому мы попытались своими силами, но как-то вот, ну, не шло, не получалось. Встречались с людьми, почему-то какое-то, скорее, было даже отторжение этой идеи, что здесь будет подворье монастыря. И мы поехали к батюшке, к отцу Николаю, на остров Залит. Отец Николай Гурьянов, такой старец всероссийски известный, мы к нему ездили по многим вопросам монастырской жизни, в том числе и возвращение монастырского комплекса, и по другим вопросам духовным. И батюшка вот тогда принимал. И вот мы, помню, приехали с нашей казначеей и стали рассказывать ему про этот храм. И батюшка, и я спросила батюшка, может быть, отказаться, может быть, раз так вот как-то не идет эта тема, может быть, что-то другое поискать. И батюшка так очень, кто его видел, знает, как он умел радостно, светло улыбнуться и говорит: «Матушка, это ваш храм, возвращайте его, добивайтесь его возвращения, это ваш храм». И тоже пропел любимое им песнопение: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое поим и славим». И храм как раз у нас посвящен кресту Господню, изнесению честных древ креста Господня. Вот с этим благословением батюшки мы продолжили наши труды. Они, конечно, уже, так сказать, и на тот момент-то было понятно, что это чудо, но ретроспективно, видя, как, с какими трудами иногда приходится возвращать и наш монастырский комплекс, вот, например, недавно нам передали наш земельный участок при наличии поручений двух президентов Российской Федерации. Мы 11 лет занимались его возвращением. Это только с первого поручения президента, а до этого еще больше. Так что вот мы понимаем, как это даже в наше время, когда уже все-таки по-другому, так сказать, и государство смотрит на церковь, и какие-то есть и законодательные вопросы.
То есть даже президент не всесилен.
Ну, так сказать, над царствующими есть царствующий на небесах, поэтому сила и президентов, и царей, и властвующих, она зиждется на божественной воле. Если Господь благоволит, то президент всесилен, думаю, будет. Вот. Во всяком случае, в тех добрых делах, которые дает ему Господь делать. Так вот... А на тот момент совершенно другая же была обстановка. Действительно, каждая пять, каждая комнатка, каждое что-то возвращалось. И вот с этим благословением батюшки отца Николая я вернулась. Какие-то были уже наработки, конечно, документы. Но по тогдашнему законодательству все это надо было решать в Москве на уровне двух министерств. Министерство культуры и Министерство имущественных отношений. Там Росимущество сейчас называется. И ни много ни мало надо было получить две подписи – двух заместителей министров, как минимум, это заместителя министра культуры и заместителя министра имуществ. Вот. Но вот сейчас действительно как-то, так сказать, есть у нас и специальные профильные отделы в епархиях, специальные профильные отделы и управления правовое вот в Москве есть. В общем, совершенно какая-то другая сейчас все-таки обстановка, и ты понимаешь хотя бы, куда обратиться и так далее. Тогда вот мы сели, посмотрели.
Тогда это какой год был?
Ну, это 20 с лишним лет назад было, да. Мы сели, посмотрели... желтые страницы по Москве, поискали, где находится Министерство культуры, потом посмотрели, поискали, где находится Министерство имуществ. Ну, надо ехать, вот, телефоны звонишь, стационарные никакие, никто не отвечает, куда идешь, что едешь. Но все равно, с Божьей помощью, собрали какой-то комплект документов, который требовался формально по законодательству, и я поехала. Началось с того, что я опоздала на самолет в аэропорту, думаю, вот с такого дела что-то начинается, уже как-то тоскливо. И вдруг в аэропорту встречаю одного нашего помощника, можно сказать, благодетеля, который как раз... недавно занимался передачей нам, вернее, оказывал помощь в передаче комплекса монастырского в решении вопросов. И вот он меня спрашивает: «Матушка, а вы как, куда, что?» Говорю: «Да я вот на самолет опоздала». «А что вы едете?» «Вот надо вернуть храм, вот в Москве надо, в два министерства. А у вас есть какие-то договоренности? Кто-то вам подтвердил, что вас примет, подпишет?» Я говорю: «Да нет, мы просто узнали адреса этих вот министерств, я вообще никого не знаю». Но человек, опытный такой чиновник со стажем, он так на меня посмотрел. Ну, как бы понятно, что в церкви юродивые, но не до такой же степени. Говорит: «Ну, так, Машка, ну расскажите, что, какая проблема?» Ну, я немножко так ему рассказала, что вот храм нужно вернуть, передать церкви, возвратить. Еду по благословению батюшки. У меня, кроме благословения, комплекта документов, ничего нету. Говорит: «Ну, давайте так, вы приезжайте, я буду с вами на связи, поговорю там с людьми, вы мне позвоните». Вот. И вот удивительная история, как благословение батюшкино действовало таким видимым образом. Я пришла в Министерство культуры, ну, на проходной, как это обычно бывает. Сейчас, в общем, никто никого не пустит без записи. Ну, времена были, конечно, попроще. Власть в некотором смысле как-то, может быть, в этом смысле было все подоступнее. На вахте спросили, вы кому? Я говорю, ну, я говорю, либо к министру пойду, либо к замминистру культуры. А, ну, проходите, пожалуйста, дайте запишу только кто. Ну, я сказала, помогу мне. Да, значит, я вот прохожу в приемную заместителя министра культуры. По-моему, даже это по должности, наверное, первый заместитель министра культуры. И это удивительная история. Это женщина, она говорит... Матушка, а я знаю этот храм прекрасно. Я была
храм,
районным...
Вот в лисельном корпусе,
да,
как раз, который
да,
нужно
да.
передать.
Она говорит, я много лет была в молодости районным архитектором охраны памятников Тосинского района. Я этот храм знаю, он был разоренный, и там, в общем, там какие-то склады, базы были и так далее. Говорю, а вот мы сейчас собираемся его восстанавливать, вернее, уже восстанавливаем, но пока вот нам не передали ничего. Машка, а у вас есть какие-то документы? Я передаю, она посмотрела, вызывает своих помощников. Сделайте мне через 15 минут, принесите проект распоряжения передачи храма. Ну, вот такая удивительная история. Я сижу, жду. Значит, действительно, в течение 15 минут ее помощники готовят стандартный, так сказать, проект распоряжения, приносят первому заместителю министра, и она при мне его подписывает. Вот. И говорит, Машка, ну, я так рада, что этот вот храм, вероятно, какие-то у нее тоже воспоминания молодости, может быть, были связаны с этим районом, тем более, когда человек только начинает свою там трудовую деятельность и так далее, это все очень дорого, да. Вот. И говорит, Машка, ну, вот я вам даю все, что я могла сделать, я сделала. Но дальше вы смотрите, вот мы с Министерством этим имуществ, у нас... так сказать, не такое плотное общение. Ну, через полгода, может быть, они вам выпустят это распоряжение, может, через год. Говорю, давайте распоряжение, я буду с ним сама ходить. Ну, давайте, Машка, все. И вот это с этой бумагой как раз по звонку этого помощника нашего, которого в аэропорту, его имя Александр, так что помяните тоже в молитвах этого труженика Божия. Он созвонился с Министерством имуществ, и я прихожу тоже к первому заместителю министра имуществ и, так сказать, даю этот документ. Он его посмотрел, да, все хорошо. Ну, вот есть нюансы какие-то, надо что-то там откорректировать, еще что-то, а вы бы что как-то хотели. Потом сидел, но, вероятно, кто-то очень сверху позвонил. И он мне говорит, а вот скажите, пожалуйста, Машка, а вот мне вот звонил такой-то, а вы откуда его знаете? Я говорю, ну, как сказать, его Господь знает, а кого Бог знает, того уже в церкви все знают. Ну, так отшутилась немножко, услышав высокую фамилию такого высокого тоже чиновника, который его попросил. Вот. И мы начали готовить, вот корректировать немножко какие-то там, внесли какие-то замечания, что-то еще. Вот. И вот я с этим проектом документа, Министерство культуры находилось на Китай-Городском проезде, а Министерство имущества на Никольском переулке. Ну, кто москвичи, знает, это через, так сказать, одну улицу пройти, и вот я, значит...
В шаговой доступности.
В шаговой доступности. Вот в 9 утра я зашла в Министерство культуры, и между Министерством культуры и Министерством имущества я курсировала в течение дня. Правда, конечно, было ни воды не попить, ни перекусить ничего, но это, по-моему, даже не помню, может быть, это пост был или какой-то такой день, когда можно было и потерпеть немножко ради Бога. И вот я ходила между этими кабинетами какие-то, где-то поднималась, и везде люди встречались с большим таким желанием помочь. Вот это, конечно, было чудо благословения батюшки-старца отца Николая. И вот, наконец, я получаю вожделенную подпись первого заместителя министра имуществ и оригинальную подпись. Он говорит, Машка, ну вот, я иду, мне остается поставить только живую печать, как эти говорят, синюю печать в Министерстве культуры. Когда я зашла в Министерство культуры, они долго на меня смотрели, вот, Ну вот, так сказать, в день Пятидесятницы дар языков сошел, а когда я появилась, уста затворились, и никто не мог ни промолвить ни слова, только ахнули, поставили печать.
То есть они вас ждали через полгода, год?
Они ждали через полгода часов. Или через год, да. Я пришла вот к концу вечерней, вот к вечеру. Вот, очень запомнилось мне вот этот день. Я поехала после этого вечером в Троице-Сергиевую Лавру. Поехала к мощам преподобного Сергия, потому что мы тоже такой его очень почитаем в обители. Он всегда нам помогал, тоже поблагодарить, потому что его имя призывало преподобного Сергия, конечно, Николая Угодника, да. И, конечно, это было действие, вот такое благословение старца отца Николая. Вот такая удивительная история, особенно, может быть, ну, для тех людей, которые хотя бы отчасти иногда встречались с темой документа оборота государственного, а теперь уже и церковного. Вот, у нас уже, знаете, сейчас такая эпоха, когда тысяча лет як один день. Вот, хорошо, если доживешь до окончания процесса этого документа оборота. А по благословению такое чудо было. За один день оформить распоряжение двух министерств.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И я напомню, что 27 сентября, и, наверное, всех жителей Санкт-Петербурга и окрестных земель можно пригласить на праздник. В день крестовоздвижения 160 лет главного храма лесного хозяйства России, храма происхождения честных древ Креста Господня, о котором только что мы слышали рассказ о чудесном возвращении церкви. Это подворье Воскресенского Новодевичьего монастыря, поселок Лисина корпус. Что будет 27 сентября?
Конечно, главное торжество нашей христианской жизни – это божественная литургия. И в день крестовоздвижения по благословению владыки митрополита литургию совершит владыка-епископ Петерговский Силуан. По погодным условиям будем ориентироваться на то, что будет дождик сильный, не сильный, потому что у нас в торжестве принимают участие еще и дети, и поэтому тоже, конечно, погодные условия важны. После литургии предполагается крестный ход. Крестный ход будет совершаться тоже такое наше новое начинание, которое как бы положили мы начало в этом году. Мы проходим крестным ходом по экотропе. Звучит необычно.
Звучит интригующе, я бы сказала.
Да, звучит интригующе. Значит, про экотропу немножко отдельно расскажу потом. Мы идем по этой тропе такой, так сказать, она достаточно благоустроена. Идем к поклонному кресту. Вот кто бывал в таких государствах, например, или регионах, где не разорялось христианское, не до, во всяком случае, не до основания разорялось христианское наследие и традиции, знает, что почти во всех вот селах, например, Польши, где православные проживают, Белоруссии, Украины, при въезде стоит крест или икона поклонная. У нас на Руси все это сознательно уничтожалось в годы безбожия. И вот тоже по инициативе благотворителя, уже почившего, был поставлен крест, получается, уже как бы на въезде в поселок сам, но это и крест на территории, прямо по дворе поклонный крест стоит памятный. И дальше мы тоже возвращаемся крестным ходом уже в храм. После того, как завершится молитвенная часть, вернее, после того, как завершится богослужение, мы решили к этому дню тоже приурочить чин на основание храма Иверской иконы Божией Матери. Вот. Дело в том, что мы решили вот с учетом перспектив все-таки какой-то, может быть, реставрации храма, сделать хотя бы небольшой деревянный храм, где можно было бы потом проводить богослужение, потому что сталкивались уже с такой ситуацией, когда все-таки комплексную реставрацию невозможно проводить одновременно с богослужениями.
А храм, когда его получили, его тоже стали восстанавливать, он был в плохом состоянии.
Да, дело в том, что люди, конечно, вышли с инициативой, чтобы храм был действующий. но он требовал большой реставрации. Вот в поселке жил такой Владимир Петрович Гудков и его мама Александра, почившая уже теперь. И мама попросила сына, он обладал какими-то ресурсами материальными, восстановить храм. И вот совпало таким образом, что когда нам передали, уже работы эти только-только вот начались, леса были выставлены, заказаны, так сказать, какие-то там элементы интерьера. И вот храм был восстановлен усилиями этого благотворителя Владимира Петровича Гудкова. Вот в прошлом году он почил, тоже похоронен там на кладбище местном. Вот. И вот, но дело в том, что все-таки надо учитывать, что 20 лет назад возможности, ну, все равно частного человека это не возможности и не уровень, который сейчас существует в сфере реставрации, потому что была задача такая – скорее запустить храм, ну, как-то привести его хоть в какое-то более-менее такое состояние благолепное и начать богослужение в нем. А, конечно, ну, требуется более серьезный подход к реставрации, и это уже чувствуется. Потому что мы встречались с представителями Министерства культуры, там акт составили, что ряд участков просто аварийные. Вот мы в этом году решили дополнить колокольный ряд, потому что там местные колокола были уже вот, ну, вот в течение этих 20 лет, но они как-то так не очень с точки зрения музыкальной звучали. А у нас как раз вот в монастыре были колокола такие, можно сказать, ну, не лишние, но была возможность принести, потому что мы построили новую колокольню. В прошлом году ее Святейший Патриарх осветил. И, конечно, на территории монастыря три колокольни – это уже, так сказать, излишне все-таки. Вот. И мы когда стали переносить туда колокола, оказалось, что просто вовремя, потому что там уже балки съезжают, кирпич обваливается, то есть нуждается в храм в реставрации. И вот идея родилась такая, что давайте, может быть, мы сделаем такой небольшой деревянный храм, вот, а потом, может быть, Бог даст когда-нибудь все-таки нам с помощью каких-то государственных ресурсов Министерства культуры или, может быть, каких-то комитетов профильных областных удастся заняться комплексной реставрацией храма. И вот после, значит, литургии у нас будет, и крестного хода будет чин основания храма Иверской иконы Божией Матери, как благословил наш владыка-митрополит. Конечно, Иверская икона больше известна, может быть, в пределах Москвы, потому что, ну, у всех сразу, да, вот часовня Иверская у Красной площади и так далее. Но вот у нас тоже она такая чтимая в целом на Руси. Плюс, конечно, и те люди, которые, вот кто-то на фоне бывал, рассказывали, какое у них впечатление осталось.
Я знаю, что очень чтимый образ Иверской иконы висит в Париже, в русском храме, на Рюпетель, ну, в храме, который все годы был храмом Московского патриархата. В Париже храм трех святителей. Вот там тоже очень чтят иверский образ. Так что и в России, и в русской эмиграции.
Да, да, несомненно, конечно. Но вот в Петербурге, я пока не знаю, есть ли у нас вообще в Петербурге храм Иверской иконы Божией Матери, но вот Владыка благословил. Такой у нас как-то последние годы была такая связь духовная со Святой Горой Афон. Приезжали братья, настоятели разных афонских монастырей. Кстати, с Аверона никто не приезжал. Вот, с нашего русского Пантелеимонного монастыря приезжали. И как-то вот так мы надеемся, что с Божьей помощью будет совершена закладка в честь храма, в честь Иверской Божией Матери. Вот. После этого будет такая, можно сказать, культурная программа для взрослых. Будет концерт организован, экскурсии для лесников, для трудящихся в лесной отрасли. Будет экскурсия в музей леса. Ну, я, кстати, вот рекомендую нашим слушателям, у кого будет когда-то вообще просто возможность приехать в это место, договариваться об этих экскурсиях. Вот этот музей, музей очень интересный, вот уникальный. И картины очень красивые, и экспозиции очень интересные, отражающие вот природу этого места, развитие лесной отрасли в России. И, конечно, историю, связанную с императорами, которые посещали это место, но тоже потом несколько слов скажу. Вот. А для детей будет проводиться мастер-классы, рисование, лепки, какие-то другие такие интересные для детей вот эти такие программы будут. И будут еще, нам пообещали лошадок привезти, детей покатать на лошадках по подворью. Так что милости просим, всех приглашаем тоже принять участие, с детьми в том числе.
27 сентября, напомню.
Да.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».